Ветер в окно.
В эфире Радио России Санкт-Петербург. Начинает свою работу вечерний радиоканал «Ветер в окно». В аппаратной звукорежиссер Валерия Измайлова, у микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. И вначале, как всегда, расскажу вам о том, что вы услышите сегодня вечером. В 21.10 в эфире, в прямом эфире, исторический пасьянс. Постоянная рубрика «Действующие лица» с историком, кандидатом исторических наук Алексеем Кулегиным будет посвящена личности соратника Ленина Владимира Дмитриевича Бунч-Бруевича. С 10 до 11 вечера вещание из Москвы. Программа «Стадион» и «Это интересно». В 23.10 городской наблюдатель с Натальей Перевезенцевой. Мы продолжаем путешествие по улицам Петербурга, ставшими героями книг петербургских писателей. Сегодня отправимся на Малую Охту. А теперь о сюжетах этого часа. 21.45. Наша литературная страничка. Владимир Шпаков на карнизе. Слушайте вторую часть. В середине часа обзор февральского номера журнала «Звезда». Ну а прямо сейчас очередная передача цикла «Рожденные революции» к столетию Музея политической истории России. Музей в 30-е годы прошлого века. Передаю микрофон Марии Головановой.
Рожденный революцией. 100 лет Музею политической истории России.
У микрофона Мария Голованова. Здравствуйте. Тучи над Музеем революции начали сгущаться в 1933 году. Тогда, по инициативе заслуженной большевички Людмилы Николаевны Сталь, возглавлявшей Всесоюзное общество друзей музеев революции, была организована проверка Музея революции с точки зрения его выдержанности, правильного отражения генеральной линии партии. Эта проверка пришла к выводу, что музей в сущности беспартийный. Сотрудникам дали время на исправление ошибок, но коренной перестройки музея не произошло. За это пришлось ответить, рассказывает научный сотрудник музея Евгения Лаврова.
Гром грянул после убийства Кирова 1 декабря 1934 года. Само это покушение заставило власти серьезно опасаться возрождения в стране индивидуального террора. Известно, что Сталин после убийства Кирова в кругу приближенных сказал: «Если мы на народовольцах будем воспитывать наших людей, то воспитаем террористов». И вот своеобразные практические выводы из этих слов, видимо, сделали руководители НКВД. И эти выводы уже напрямую касались музея. И 8 апреля 1935 года Леонид Заковский, начальник Ленинградского управления НКВД, направил Жданову секретное письмо. Он сообщал, что экспонаты Музея революции, которые представлены в разделе «Народная воля», достаточно точно учат приготовлению метательных снарядов, техники по наблюдению за объектом нападения и так далее. И он писал, что по сведениям НКВД участились посещения этого отдела контрреволюционной молодежью, проявляющей террористические тенденции.
Это как было выяснено?
Скорее всего, контрреволюционная молодежь – это просто чекистская фантазия. Но Заковский предлагал немедленно закрыть динамитную мастерскую «Народной воли», а это был один из наиболее интересных объектов, существовавших в музее. Это была такая реконструкция, созданная при активном участии народовольца Александра Васильевича Прибылева. Динамитная мастерская была немедленно закрыта. Но понятно, что нападками на одну экспозицию дело не ограничилось. Уже 20 января 1935 года состоялось совещание при отделе культуры и пропаганды ленинизма обкома ВКПБ, и оно признало, что музей нуждается в коренной реорганизации. А упомянутая уже Людмила Сталь в конце января направила в ЦК партии докладную записку о Ленинградском музее революции. Она обвиняла сотрудников музея в политической безграмотности и в сознательном вредительстве. Она писала: «Музей народнический, плехановско-меньшевистский, троцкистский. Роль большевизма смазана».
А фамилия Сталь – это псевдоним?
Псевдоним. По-моему, настоящая фамилия ее Заславская. Но она уже срослась со своим псевдонимом.
Ну да,
Да, по характеру она и была такой стальной женщиной, да?
Любили такие псевдонимы, да, и Сталин, там, и Каменев, вот такие твердые имена. Вот, ну и, конечно, категорически не устраивал власти состав работников музея. Как известно, 18 января 1935 года во все партийные организации было разослано письмо ЦК ВКПБ «Уроки событий, связанных с злодейским убийством товарища Кирова». Автором был сам Сталин. Это письмо требовало усиления революционной бдительности. Именно оно повлекло за собой репрессии против тысяч жителей Ленинграда, выходцев из так называемых чуждых социальных групп. И из Музея революции при активном содействии партийной организации музея уже в январе-феврале увольняют целый ряд сотрудников, происходивших из дворянских семей. И одновременно в музее ужесточаются проработки сотрудников, которые допустили в своей работе политические ошибки. Вот, например, в конце января партийное собрание музея обсуждало дело старшей научной сотрудницы Кацман. Она опубликовала статью про «Кровавое воскресенье» в заводской газете «Трибуна Халтуринца». В статье были политические ошибки, поскольку она использовала четырехтомник «История ВКПБ» под редакцией Емельяна Ярославского, а эту книгу сам Сталин назвал ошибочной. Парторганизация предложила исключить Кацман из комсомола, а ее начальница, это Сара Израилевна Чухман, заведующая отделом 1905 год и 1917 год, была от работы отстранена.
А там были действительно ошибки? Или вся ошибка была только в том, что она пользовалась этой неправильной книгой?
Видимо, там были какие-то неправильные оценки, может быть, какие-то неправильные цитаты. Вряд ли мы бы заметили эти ошибки, а вот тогда любое отклонение от канона, оно уже каралось. 22 февраля «Ленинградская правда» опубликовала заметку с таким характерным названием «Чужаки засели в музее революции». И она писала, что в экспозициях совершенно слабо представлена борьба рабочего класса и история большевистской партии, и требовала освободить музей от чужаков и от гнилых либералов и передать дело пропаганды истории революции в твердые большевистские руки. И при горкоме партии была создана комиссия для обследования деятельности музея. Руководил этой работой Яков Ховенсон, заведующий отделом агитации и пропаганды. И вот на основе собранных материалов, в том числе и таких откровенных доносов, была подготовлена докладная записка о работе музея. И она содержала, в общем-то, разгромную критику музея, его руководства, его сотрудников. В ней говорилось, что экспозиция сплошь и рядом извращает исторические факты, подавая их в меньшевистско-троцкистском освещении.
Доносы были со стороны кого? Это были сотрудники, которые работали в этом музее?
Это были активисты, разбиравшиеся в истории партии, чувствовавшие правильно генеральную линию. В том числе там вот удалось найти еще одну заметку «Ленинградской правды», которая не была опубликована, но вот была направлена в горком. Ну и вот если говорить о конкретных претензиях к экспозициям, в первую очередь это недостаточное внимание к истории большевистской партии. Там отмечалось, что отделы, посвященные народной воле, а также кадры другие ссылки расположены в лучших комнатах, красочно оформленные, а вот отделы 1905 год и 1917 год, они загнаны в темные сырые помещения, и там представлены главным образом цитаты и портреты. Дальше отдел, посвященный 90-м годам 19 века и начала 20 века, пронизан апологией Плеханова. В центре комнаты помещен большой бюст Плеханова, а Ленин представлен маленьким портретом, задвинутым в угол. Дальше в материалах о подготовке второго съезда РСДРП. Также большое внимание уделяется Плеханову, а роль Ленина совершенно не показывается. Среди портретов участников съезда – портрет Троцкого. Дальше в отделе, посвященном революции 1905 года, не показана руководящая роль Сталина в Закавказье. До недавнего времени была выставлена большая картина «Арест Петербургского совета рабочих депутатов». Но там, естественно, присутствовал Троцкий на этой картине. Отдел, посвященный революции 1917 года, не показывает роль Ленина и Сталина как вождей революции. Нет материалов о штрейкбрехерстве Зиновьева и Каменева накануне Октябрьской революции. В отделе «Гражданская война» помещены белогвардейские и эсеровские плакаты и листовки. Ну и в антипартийной подаче материалов обвинялись и экскурсоводы, работавшие в музее, и, естественно, руководители музея. 19 мая 1935 года доклад о работе музея был представлен на заседании бюро горкома партии. И директор музея Изеншмидт был снят с работы, ему объявили строгий выговор за притупление большевистской бдительности и передоверие руководству музеем социально чуждым элементом. Но в 1937 году Изеншмидт был арестован и в 1938 году расстрелян. Правда, обвиняли его в терроре, а не в вредительстве на музейной работе. Директором музея стал Сергей Иосифович Авакумов, ранее заместитель директора Ленинградского института истории партии. И, в общем-то, из музея были изгнаны его основные сотрудники, для которых эта работа была делом их жизни. Ну, на самом деле, сейчас мы понимаем, что в каком-то смысле им повезло. Если бы все это происходило в 1937-1938 году, они вряд ли смогли бы избежать ареста. Тогда, по решению бюро горкома, музей был закрыт на полгода для коренной перестройки экспозиций. Был ликвидирован отдел каторга и ссылка и полностью реорганизован отдел, посвященный периоду русско-японской войны и первой революции. Ну, вот в ноябре 1935 года музей открылся, но вот за 1936-1938 годы практически все отделы музея были перестроены, и в сущности они превратились в иллюстрацию к краткому курсу истории ВКПБ. Ну, она в 1938 году была опубликована. В этот период одной из главных задач музея стало возвеличивание Сталина и представление его как руководителя партии, ну, по сути, равного Ленину. Поскольку показать руководящую роль Сталина с помощью подлинных материалов было, мягко говоря, сложно, в этот период музей заказывает множество живописных полотен, которые изображают Сталина как вождя масс, как руководителя Октябрьской революции и главного организатора победы в гражданской войне. Ну и, разумеется, в эти годы из экспозиции постоянно приходилось изымать документы и фотографии разоблаченных врагов народа, количество которых увеличивалось чуть ли не каждый день. Ну и вот в этот именно период начинается чистка коллекции музея. 15 декабря 1937 года была утверждена инструкция, согласно которой политически вредные материалы подлежали изъятию из фондов и должны были либо уничтожаться, либо передаваться на хранение в особый фонд. И некоторые материалы действительно были уничтожены уже тогда. В первую очередь, это как раз документы и фотографии врагов народа.
Евгения, а как происходила эта чистка коллекции? Собиралась комиссия, которая определяла, какие материалы вредные, какие надо передать или уничтожить?
Мы не очень много знаем о том, как все происходило именно вот в эти годы большого террора. Как-то все практически не документировалось. Более подробно мы знаем уже про послевоенный период. Там все-таки были списки и акты. Ну, иногда это просто акты, там указано количество уничтожаемых материалов. Редко удается найти список и узнать, что именно было уничтожено.
В 1935 году, в сущности, началось уничтожение старого музея революции. Сначала был разрушен коллектив, затем перестроены экспозиции музея. В эти годы музей революции понес огромные невосполнимые потери своих коллекций. Из экспозиции исчезли и были уничтожены интереснейшие подлинные экспонаты и документы, посвященные истории революционного движения в России. Но, как оказалось, это была не последняя чистка коллекций музея.
Рожденный революцией. 100 лет Музею политической истории России.
Следующую передачу цикла «Рожденной революцией» слушайте 15 марта в это же время. Ну а сейчас традиционный вечерний звонок в редакцию старейшего литературного журнала Петербурга «Звезду». О втором номере журнала за этот год говорим с критиком Андреем Арьевым.
Вечерний звонок.
Добрый вечер, Андрей Юрьевич.
Добрый вечер.
Итак, февральский номер «Звезды» второй.
Февральский номер у нас посвящен неожиданно шведской культуре. Это вообще в традициях нашего журнала. Мы каждый год какой-то номер посвящаем отдельной культуре. Вот в прошлом году была польская культура у нас на очереди, а сейчас шведская, которую у нас, хотя мы почти соседи, очень мало знают. То есть знают старых великих шведских писателей, там, Стринберга или Сельму Лагерлёв. А вот современную шведскую литературу знают слабо и очень зря, потому что, наверное, интересная литература в лучшем смысле этого слова современная. По этой литературе можно понять, чем живет Европа, а, в общем-то, и весь мир. Есть в этом номере и всем известная Сельма Лагерлёв, но известная это известная, она как сказочница, но была она очень серьезным писателем. И вот она в 1926 году в Шведской академии наук произнесла такую лекцию о России, необыкновенно интересную, потому что в ней сочетались самые такие романтические представления о России и самые почти что утробные, потому что, с одной стороны, Лагерлёв, приехав в Петербург по приглашению Нобелей, которые были по-настоящему, это семейство было влюблено в Петербург и в Россию, здесь развивала промышленность, и здесь жило все семейство, и они пригласили Сельму Лагерлёв. Сельма Лагерлёв тоже, так же, как и они, была очарована и городом, и всем укладам русской жизни, но в то же время однажды она побывала в Третьяковской галерее и увидела там портрет Ивана Грозного, убивающего своего сына. И вот что-то в глазах этого Ивана Грозного ей почудилось такое ужасное, страшное, тигринное, что она стала приглядываться как бы к русской жизни вообще. И вот это сочетание романтической любви и некоторого страха перед затаенной тигринной повадкой у нее сохранилось, и вот об этом она очень интересную лекцию прочитала в Академии наук Швеции. Но это самая старая публикация, и в основном, конечно, нас интересует современная шведская культура, чем сейчас живет Швеция. И живет она очень разнообразно, но мы все представляем, что Швеция очень такая свободная страна. Действительно, нравы там свободные, это свободные, но теперь весьма не такие свободные. Вот один из шведских журналистов, а именно Кемери, написал в 2017 году письмо министру юстиции Швеции Беатрисе Аск. И в этом письме высказал очень такие горькие мысли о том, как живет современная Швеция и что ей мешает. Действительно, это министр юстиции была весьма своеобразной женщиной на своем посту. Например, она однажды предложила рассылать в фиолетовых конвертах письма тем лицам, которых в Швеции подозревают, что они на сексуальных услугах зарабатывают. Также она тоже начала защищать шведскую полицию, которая останавливала просто людей на улицах. Ну вот, как по всей Европе, и у нас, и где угодно, в 2000-е годы хлынула волна иммигрантов. Ну, в общем, и Швецию тоже беженцы наводили. И в Швеции стали вот полицейские просто без всякого основания останавливать людей там не того цвета кожи, в общем, людей, не похожих на местное население, без всяких на то юридических оснований. И вот этот шведский журналист написал замечательное письмо к министру юстиции, где предложил с ней поменяться на день цветом волос и цветом кожи. И вот с позиции такого человека, чтобы она посмотрела на то, что делается в Швеции. Это письмо оказало огромное влияние на шведскую вообще жизнь, как ни странно, всего-навсего журналист. И тогда малоизвестный, молодой, написал это письмо, на него откликнулась чуть ли не вся Швеция. Так что такого рода документы у нас тоже публикуются. Потом очень интересный роман такой Эббе Витт-Брандström. Мы ее не знаем, потому что она написала огромный роман под названием «Сага века. Битва за любовь». Но написала она его в стихах. И мы его всего вот перевели, весь этот роман печатаем. Он интересен тем, что действительно она отстаивает вот такую свободную любовь. Она разошлась со своим мужем, человеком очень достойным и прекрасным писателем. Но вот в разнице их отношений можно даже судить по названиям тех произведений, которые мы печатаем. Значит, Эббе Бландström называет свой роман «Сага века. Битва за любовь», так очень пышно. А Гораций Энгель, ее бывший муж, называет свой цикл произведений «Человек на мостках» из сборника «Как последняя свинья». Вот такие вот отношения в Швеции. И причем оба очень талантливых человека, но вот развивают свои собственные представления о жизни. В Швеции не так много известных писателей, а уж тем более нобелевских лауреатов, но вот один из них известный поэт недавно все-таки получил Нобелевскую премию, Томас Транстрёмер. Его стихи мы тоже переводим и печатаем. Так что, взглянув вот и полистав этот номер шведский, который только что вышел, я думаю, что наши читатели составят себе более или менее, но полное представление о том, какого уровня сейчас в Швеции писатели, но и то, как вообще живут в этой соседней, но слегка загадочной стране.
Спасибо, Андрей Юрьевич. Только один вопрос. Да. А каким образом вы собираете материалы, ну, в частности, вот шведские?
Мы вот этот номер собрали в сотрудничестве с Петербургским консульством шведским. Также действует такой семинар переводческий. Он связан с Петербургским университетом. Это давний семинар, и они вот готовят переводчиков шведской литературы. Вот в сотрудничестве с этими двумя организациями переводчики именно оттуда, и они всю работу переводческую и сделали вот этот семинар.
еще о культурной жизни города конца февраля – начала марта. В Музее политической истории России экспонируется выставка «Немцы в российской истории». Изначально она была подготовлена в 2012 году и приурочена к 250-летию манифеста Екатерины II о приглашении в Россию иностранных колонистов. В 2016 году контент выставки был актуализирован, а экспозиция модернизирована. За время своего существования выставка побывала во многих российских городах, включая Москву, Волгоград, Сыктывкар, Пермь, Пятигорск, Петрозаводск, Омск, Барнаул и Калининград. В Санкт-Петербурге она некоторое время экспонировалась в российско-немецком центре, а затем переехала в особняк Кшесинской, рассказывает Владимир Изотов.
В петербургских записках 1836 года Николай Гоголь написал: «Петербург – это аккуратный немец, больше всего любящий приличия». В новую столицу Российской империи выходцы из различных немецких княжеств стали переселяться еще при Петре I, и с начала XVIII века немцы представляли в Санкт-Петербурге все сословия, от самой высокопоставленной знати до мелких ремесленников. Немецкие места в нашем городе – это и квартал, примыкающий к церкви святых Петра и Павла, и первая лютеранская церковь Анненкирхе, и готическая капелла в Петергофе, и, конечно же, Гёте-институт. Впрочем, по сравнению с другими немецкими местами, он появился совсем недавно. Между тем, не все было гладко в жизни немецкой общины Санкт-Петербурга и до революции. Когда император Александр III начал политику русификации, некоторые немецкие семьи стали подумывать о возвращении на историческую родину. А с началом Первой мировой войны, когда город на Неве получил новое имя – Петроград, началась настоящая антинемецкая кампания, которая значительно усилилась после Октябрьского переворота. О том, какие испытания выпали на долю немцев в Петрограде и Ленинграде, мы поговорили с генеральным директором русско-немецкого центра встреч Ариной Александровной Немковой.
На мой взгляд, каждая немецкая семья совершила свой маленький внутренний подвиг. К сожалению, не сохранился язык. Говоря о немцах, проживающих ныне в Петербурге, к сожалению, мы не можем сказать о том, что в семьях говорят по-немецки. Но в немецких семьях сохранились не только немецкие имена. В немецких семьях сохранились те черты, которые мы сейчас связываем с современной Германией. Это внутренний порядок, это тяга к пунктуальности, это исключительная прямота, честность и порядочность. Мне кажется, что вот эти черты немецкого менталитета, бережно сохраненные, несмотря на тяжелые времена репрессий, когда, к сожалению, не удалось сохранить немецкий язык как родной язык, они все-таки являются отличительными.
С конца 80-х годов, особенно в 90-е годы, наметилась большая волна реэмиграции, да, или возвращения на историческую родину российских немцев, казахстанских немцев, узбекистанских немцев и так далее. Вам удается поддерживать как-то связь с теми, кто переехал на историческую родину, но сохраняет в себе что-то российское?
Безусловно, и недаром говорят о том, что российские немцы – это народ, который все время в пути. Это люди, которые мигрируют, потомки которых реэмигрируют, потомки этих потомков эмигрируют обратно. И должна сказать, что наша организация очень часто приглашает практикантов из немецких университетов, и добрая половина этих студентов являются выходцами из семей российских немцев, родители которых в 80-е и 90-е уехали из России, Казахстана, Узбекистана в Германию. Так вот, эти ребята приезжают к нам, они плохо говорят по-русски, но, как правило, их тянет сюда обратно. Они хотят здесь начать учиться, они хотят получить здесь работу. И получается, что, в общем-то, волна эмиграции обновляется каждые 20-30 лет.
Экспозиция разделена на три большие части, и название первой совпадает с названием самой выставки «Немцы в российской истории». Далее идет раздел «Семья и быт российских немцев» и, наконец, «Российские немцы в современной России». Посетители могут прочесть жалованную грамоту Екатерины II о выделении 4000 десятин земли между Царицыным и Астраханью для колонии Сарепта. посмотреть на карту Российской империи середины XIX века, где отмечены места компактного проживания немецких колонистов, а эта цепочка тянется наискосок от Псковской и Новгородской губернии до Ачинска и Минусинска на юге нынешнего Красноярского края. Есть здесь и копия постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКПБ о переселении немцев из Республики немцев Поволжья, Саратовской и Сталинградской областей. Этот документ датирован 26 августа 1941 года. Есть и справки о реабилитации российских граждан немецкого происхождения. Реабилитация происходила на основе федерального закона от 13 октября 1991 года. Но пропущен на выставке один очень важный раздел из истории потомков немецких колонистов в СССР. А именно, нет здесь упоминания о том, что 166 российских немцев стали героями Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Причем на этот недочет указал автор выставки, руководитель северо-западного отделения Международного союза немецкой культуры Егор Лопачев. Говоря о том, как повлияла война на судьбу его соплеменников, он отмечает.
Это, на мой взгляд, одна из самых важных вех в нашей истории, потому что именно из-за этого мы потеряли свою исконную локальную в России родину. Мы вынуждены были переселиться из регионов Поволжья и Центральной России в места Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии. Это очень важная веха. Но были участники в первые месяцы войны. Очень сильно, чувствительно подошли российские немцы к вопросу войны между нашими государствами. И они, конечно же, присягнулись на верность. Так как все-таки уже жили в России, они пошли защищать свое государство. По этому стенду, по героям Советского Союза, который я бы пожелал, чтобы он был, я был лучше и больше имел бы возможности бороться со стереотипами объединения российских немцев с фашизмом. Ведь это не так. Ведь мы действительно были с этой стороны фронта. И не доказано участие вот в диверсиях. А кроме того, нет ни одной организации российских немцев, которая бы перешла на сторону фашизма.
Вы из российских немцев?
Да, совершенно верно. Бабушка моя была российская немка. Я происхожу из Волжского региона Вольга-Гебит, из села Райнгард, ныне Осиновка. В Осиновке сейчас не проживает ни один российский немец. И вот, к счастью, я нашел живых людей из этого села в Лесосибирске, это Красноярский край. Ныне потомки тех, кто был депортирован из Рейнгарда, проживают там. Мы не исключение, депортированы мы были также в Красноярский край. И почти все, что было по российским немцам, у нас утрачено. Но, к счастью, у нас сохранилась историческая память. Мы являемся примером совместного проживания. У меня в родословном древе есть еще 4 национальности, всего 5. И поэтому мое древо служит примером взаимодействия всех национальностей.
Раздел «Семья и быт российских немцев» носит этнографический характер. Здесь черно-белые свадебные и семейные фотографии, рассказ о том, как отмечались, зачастую подпольно, традиционные светские и религиозные праздники в 50-е и 60-е годы. Есть также цветные фотографии прялок и колыбелей ручной работы, шкатулок, ручных мельниц и прочей домашней утвари, сделанной сельскими умельцами с немецкой добросовестностью и основательностью. На открытии выставки все увиденное оживленно обсуждал с посетителями музея атташе отдела культуры и прессы Генерального консульства Федеративной Республики Германия в Санкт-Петербурге Свен Ханс. Он свободно говорит по-русски с легким немецким акцентом. На вопрос, какое отношение к себе он чувствует со стороны петербуржцев, господин Ханс отвечает.
Поскольку я еще не очень давно здесь, вроде, только с августа прошлого года, но отношения, я думаю, что хорошие. И я могу сказать, что я в детстве здесь уже жил 3,5 года. И тогда тоже как-то я чувствовал, как ребенок уже хорошее отношение.
А вы из бывших восточных федеральных
да,
земель?
Да, поэтому был возможность...
Хорошо говорите по-русски.
Да, спасибо. Но тоже и в сегодняшнее время, я понимаю, иногда бывают трудности, но что я пока слышал, в основном отношения хорошие. И мы, например, совместно тоже с городом Санкт-Петербург и с немецким русским центром встречи, тоже организуем гуманитарную помощь и гуманитарные гесты такая, связана с блокадой. И это тоже будет один часть помощь именно ветеранам и жертвам блокады в одном госпитале.
Федеральное правительство приняло решение о выделении 12 миллионов евро, если я не ошибаюсь. Как раз госпиталь ветеранов войны находится в Невском районе на правом берегу.
Да. И тоже как-то немецко-русский центр встреч тоже принимает участие в другой области. Обмен молодежи, например. Да, это у них будет тоже и большой час. Поэтому мы рады, что есть такое тесное отношение здесь. И поскольку именно с этим мы как-то чувствуем, что немцы приветствуют здесь, многие знакомые здесь, они уже давно здесь живут, и не только, что им город нравится, тоже многие друзья, поэтому я могу сказать, что хорошо.
Своими впечатлениями от выставки поделился и директор Музея политической истории России Евгений Артемов.
Она, во-первых, политически неангажированная. Вот это самое важное. С немцами дружим неплохо. Если говорить о последних проектах, одни названия говорят о том, что достаточно широко мы рассматриваем. Вот для примера. В 2015 году у нас была выставка «Освобождение Европы». И мы не говорили о военных операциях, а мы говорили о том, что сделала Красная Советская Армия после того, как пересекла границу Советского Союза и вошла в Европу. И очень интересный у нас проект получился. Немецкие дизайнеры и сценаристы привезли к нам аудиоинсталляцию, где с двух сторон видение переживаемых событий немцев и одновременно советских солдат в тылу, на фронте, в оккупированном городе, блокаду. Очень интересная, причем она была поддержана немецким, прежде всего, правительством и фондами. И они бесплатно совершенно привезли эту аппаратуру. И порядка там 180 текстов было. Очень страшные тексты, беспристрастные, без политических там оценок. А вот переживания очевидцев очень сильные. Вот хороший проект «Пленные немцы в России» выставка. Она у нас здесь была. И судьба наших пленных в Германии. То есть обменялись такими выставками.
По-моему, у вас даже была выставка о немецких коммунистах, которые переезжали в Советский Союз в 30-е годы.
Я гостем приехал в вашу страну, и вот о судьбе этих немцев, которые с открытым сердцем к нам приехали, и не всегда получали то, что они ожидали, на что они рассчитывали, и вот того ответного чувства не всегда получалось. Но вместе с тем была и выставка о немецких антифашистах, которые сражались в рядах Красной Армии, вот, и освобождали Европу. В общем, сотрудничаем нормально.
Композиционная выставка составлена так, что открывают и завершают экспозицию стенды с фотографиями самых известных россиян немецкого происхождения. Причем немецкие корни одних выдают фамилии – Витте, Крузенштерн, Шмидт, Шнитке, Вебер. А о том, что, например, Марина Цветаева была немкой по материнской линии, некоторые посетители выставки узнали впервые. Фамилия автора «Недоросли» тоже считается вполне русской, и лишь увидев ее изначальное написание – «фон Визен», мысленно хлопаешь себя по лбу и думаешь: «Эх ты, Митрофанушка!» Ну да ничего, внимательное знакомство с выставкой поможет заполнить хотя бы некоторые пробелы в эрудиции.
Выставка «Немцы в российской истории» будет экспонироваться в особняке Кшесинской до 26 марта. И поскольку в репортаже Владимира Изотова было упоминание о том, что российские немцы проявили героизм во время Великой Отечественной войны, сражаясь в рядах Красной Армии, мы завершаем эту тему песней «Эх, дороги» в исполнении знаменитого немецкого артиста-антифашиста Эрнста Буша.
Ах, ihr Wege, trostlos, endlos weit. Tag und Nacht der Regen gibt uns Frontgeleit. Bruder, weißt du, was uns morgen blüht? Ob nicht unser Leben morgen schon verglüht? Schlamm regiert auf allen Wegen, wir warten, wir spaten, rings um Qualm und Feuerregen des Kriegs uns Gebell. Ach, ihr Wege, trostlos weit verschneit, Tag und Nacht die Kälte gibt uns Frontgeleit. Panzer rollen, hör die Raben schreien, sterbend liegt dein Bruder an des Weges Rhein. Kämpfen für das Land der Väter, für Hammer und Sichel, starb er hier durch Übeltäter aus Nazi-Deutschland. Ach, ihr Wege, trostlos alle Zeit, wo der Kriegsbrand lodert, gibt's nur Tod und Leid. Blutge Tränen fallen in den Sand, blutge Tränen weinen unsere Mütter im Land.
Впереди литературные чтения, затем после новостей из Петербурга в прямом эфире передача «Исторический пасьянс». До встречи.
Литературные чтения на Радио России.
Владимир Шпаков «На карнизе». Часть вторая. С тамошним зоопарком она наладила отношения быстро. С ее появлением коты на время исчезли с карниза, выбрали для своих хождений другие маршруты. Птицы, правда, по-прежнему использовали площадку для отдыха, но тут же взмывали, если створка открывалась. Между тем хозяйка карниза, назовем ее так, помимо сигарет имела в кармане лилового халата то ли хлебные крошки, то ли пшено, которое щедро раскидывало по ржавому железу. Голуби и чайки кружили в отдалении, но когда хозяйка скрывалась за окном, тут же слетались на карниз клевать угощение. Потом между кашпо и ящиками была установлена кормушка с кошачьим кормом. Первым халяву оценил юркий рыжий замухрышка. С жадностью сожравший содержимое кормушки и улегшийся неподалеку ждать добавки. Хозяйка подсыпала корма, но тут из-за угла показался серый толстый котяра, отогнавший рыжего дистрофика и устроивший пир в одиночку. Вскоре коты уже позволяли себя гладить. К рыжему и серому прибавилась еще пара белых грациозных кошечек, для которых тоже не жалели корма. Четвероногие друзья терлись о ноги женщины, прохаживались перед ней, стараясь заглянуть в лицо. Она же смотрела на облака, на стрелу, что кружила в небе, отбрасывая ажурную тень. Когда стремительная тень, изламываясь на неровностях кровли, пробегала по карнизу, казалось, она готова смахнуть хозяйку вместе с ее зверинцем. Однако не смахивала. И женщина гладила вначале рыжего, затем серого. Этот наглец по-прежнему норовил оттереть слабосильного замухрышку. В одну из ночей загорелась расположенная в центре двора помойка. Жильцы давно хотели ее перенести, и кто-то постоянно поджигал содержимое. Помойка горела хорошо. Пламя доставало до второго этажа, а отблески достигали шестого. Даже стрела крана, зависшая над домом, выхватывалась из темноты. Выхватывалась и фигура на карнизе, застывшая у самого, так во всяком случае представлялось, края. Вероятно, женщина опять откидывала челку, глядя вниз, но в ночном мраке жест был незаметен. Только крошечный огонек сигареты чертил в темном воздухе замысловатые траектории. Хотя, возможно, то была всего лишь взлетевшая искра от пожара. Искр было много, ага, и пожарных было много. Целых 4 машины, что для одной помойки явный перебор. В эту озаренную пожаром ночь показалось, в ее комнате кто-то есть. Вроде бы из окна иногда появлялась рука, энергичным жестом увлекая сумасбродку обратно. «Давай, дескать, в комнату, нечего дурью маяться». Рука могла быть, конечно, тоже отблеском пожара. Ну, очень сильное было пламя. Да только в последующем так и вышло. То есть за голубыми шторами появился еще кто-то, похоже, мужского пола. В белой майке, а может, рубашке, он мелькал где-то в глубине, но никогда не показывался наружу. Мужчина тоже курил. Судя по клубам дыма, нередко сопровождавшим мелькание белой рубашки, майки. На карниз, однако, новый обитатель комнаты выходить не желал. Ну, никак не желал, хотя женщина его явно приглашала. Обернувшись к окну, она жестом показывала: «Да выходи же ты, посмотри, какие здесь цветы. А мои четвероногие друзья...» Коты, уже привыкшие, терлись о ее ноги, тоже служа аргументом. «Присоединяйся, мол, к нашей компании». Но ответом был красноречивый жест. «Нет». «No, nicht!» «Я еще не сбрендил, чтобы гулять по карнизу, как по бульвару». Наверное, мужчина страдал головокружениями или высотобоязнью, или у него была аллергия на кошек. Но факт остается фактом. Карниз оказался ему не по плечу. Извините за неуклюжее выражение. Но никоим образом не говорит об этом человеке отрицательно. Очень многие боятся прыгать с парашютом, но не боятся оказывать помощь заразным больным. Дело вообще в другом. Если, конечно, мы верно дешифровали язык театра теней, что давал представление в голубом квадрате окна. Ранее в театре был один актер, точнее, актриса. Теперь же разворачивались постановки на двоих с бурными жестами, сближениями и расходом по углам. Иногда даже казалось с поцелуями, а также с рыданиями, поскольку тень актрисы иногда застывала, горбилась и вроде как вздрагивала. Хотя на рыданиях и поцелуях мы, конечно, не настаиваем. Тень, она и в Африке тень, а нам живого человека подавай. В трехмерном, так сказать, измерении, а в трехмерном было вот что. Она по-прежнему выбиралась на карниз, только теперь курила по 2, а то и по 3 сигареты подряд. И на стрелу башенного крана совсем не смотрела, хотя стройка шла интенсивная, и ажурная конструкция крутилась туда-сюда, как пропеллер. Она даже о котах редко теперь вспоминала, и тем приходилось с обиды тычась в ее коленки напоминать: «Наполни, мол, кормушку». А еще она стала чаще появляться на карнизе вечером и ночью. Причем без шали, что в конце лета, а лето махало ручкой, было чревато. синоптики уже пугали надвигающимися ночными понижениями вплоть до заморозков. Потом она вообще исчезла с карниза. Возможно, приболела. Или в командировку уехала. Или в отпуск. Мало ли причин. Ничего экстраординарного, одним словом, если не считать голубей, сердито ходивших по карнизу и за неимением хлебных крошек, яростно клевавших ржавое железо. Оказалось, ярость пернатых была оправдана. То есть не уехала она ни в какую командировку, как и в отпуск. В один из осенних дней, когда карниз уже расцветили кружащие в воздухе желтые и красные листья, из окна вылезла женская голова. Голова была большая и круглая, с прической, которую называют химия. Потом появилась женская рука, толстая, но проворная, и быстро втащила в окно ящики с цветами. А вот кашпо к тому времени сползли к самому краю карниза, так что достать их толстая, но, увы, короткая рука была не в силах. Поэтому вскоре появилась еще одна голова, совсем без волос, а спустя несколько минут и сам обладатель головы, массивный дядя в спортивном костюме, возник на карнизе. Точнее, он выполз на него на четвереньках, обмотанный вокруг пояса веревкой. Другой конец веревки держала толстая женская рука, а голова с прической химии, надо полагать, командовала: «Давай, мол, давай, а теперь тащи!» Это было смешно. Наблюдать, как дядя, пятясь, вы представляете, что значит пятиться на четвереньках? Да еще если тянешь груз, уволакивал свою добычу в нору. Шторы в норе вскоре заменили на ярко-желтые цвета яичного желтка, а перед ними на подоконнике поставили те самые ящики с цветами, так что сразу радости прибавилось. И за желтыми шторами радости было не в проворот, если судить по многочисленным теням, что мелькали в какой-то ликующей пляске. Наверное, по случаю новоселья. Кровельщик тоже, надо полагать, радовался. В новоселье он не участвовал, но ходить по карнизу ему стало легче. Грустили разве что коты, чьи кормушки без жалости сбросили вниз. Но какое нам дело до котов?
Вы слушали рассказ Владимира Шпакова «На карнизе». Читал актер Сергей Дрейден. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, литературный редактор Александра Медведкина, режиссер Галина Дмитренко.